Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа старость Казановы. Последние годы знаменитого венецианца в рассказе Андрея Шарова. Начнем с другой темы. Арест и освобождение Ольги Бергульц. Моя собеседница – писательница и публикатор Наталья Громова, автор дюжины с лишним книг о драме советской литературы.
Про арест Ольги Бергольц в 60-е, 70-е, 80-е годы, даже при ее жизни – уже было очень много разговоров, которые, может быть, она даже, кстати, и никогда и не отклоняла сама, а может, и не могла. Постоянно говорили, что ее арестовали в связи с расстрелянным ее первым мужем Борисом Корниловым, советским поэтом. И это была абсолютно неправда. Это никаким образом не было связано с реальной причиной ее ареста. Во-первых, потому что она рассталась очень скоро, почти через год жизни. Ну, в общем, можно сказать, там полтора-два года они прожили. А развод состоялся, реальный развод, в 1932 году. И дальше уже они пересекались крайне мало. У него была абсолютно своя жизнь. Хотя в 1936 году Ольга Бергольц, будучи ответственным секретарем литературного Ленинграда, уже писала в связи как бы с Корниловым, присоединялась, я бы сказала, даже в каком-то смысле к его гонению, писала в дневнике, что он арестован правильно за жизнь, потому что как бы это было под прикрытием того, что там он разлагался бытово, значит, пил, не был до конца советским человеком и так далее. Вот, собственно, ее сюжет с Корниловым, если уже его как бы завершать, я должна сказать, что именно после тюрьмы она напишет цикл такой прощальный, поняв, что Корнилов уже погиб, о его расстреле не было известно, но она уже понимала, что его, скорее всего, расстреляли, где она писала как бы абсолютно такие покаянные стихи о том, что она могла участвовать, да, в гибели, не в гибели, а в этой травле человека, который был ее первый и, в общем, близкий человек ей. Но это совсем другая история. А в тот момент, о котором будем говорить мы, он связан с ее абсолютно другим сюжетом. Это дело кировских писателей. Это 1937-1938 год. И, как ни странно, ее дело Ольги Бергольц начинается именно в Кирове. Почему? Потому что дело в том, что любое дело, вот такое, по которому происходит арест, оно никогда не существует как бы привязанным только к пространству. Оно может быть абсолютно про все что угодно. И вот в 1932 году Ольга, уже будучи замужем за замечательным таким филологом и таким тогда еще комсомольцем, а потом, конечно, разочаровавшимся во всем этом Николаем Молчановым, он учился на филфаке у Гуковского, она с ним едет в казахстанскую степь, они журналисты, они пишут, и там был еще третий человек, двоюродный брат Заболоцкого Дьяконов. И они втроем описывают вот эту сельскую жизнь, фактически коллективизацию в Казахстане, которую они, конечно, не описывают, а умалчивают весь тот ужас, который там происходит. То, что она понимает, что там происходит что-то нехорошее, отчасти появляется в ее письме к Лебединскому. Он ее родственник, он муж ее сестры Марии Федоровны Бергольц. И она ему, как крупному раповцу бывшему, как партийцу, пишет, что что-то мы делаем не то, мы пишем о каких-то ложных победах. Я понимаю, что партия требует, что так надо, но все-таки скажи мне на чистоту, что же, так сказать, партия по этому поводу думает. И, к сожалению, это письмо, во-первых, оно без ответа, во-вторых, оно оборвано, вот тот кусок, который я читала, я привожу. Итак, она оттуда очень быстро возвращается, как бы ссылаясь на то, что у нее в Ленинграде осталась дочка от брака как раз Ирина с Корниловым. Она возвращается в этот самый Ленинград и начинает писать повесть «Журналисты». В повести «Журналисты» фактически она выводит себя, вот этого самого Дьяконова. Это человек особенный. Он, кстати, потом писал и сказки, и эпос всякий такой детский. Он был по-своему талантливый. Он как раз был человеком, живущим в Вятке, в Кирове. он как бы выведен под именем Банка. Он такой немножко герой нашего времени, такой Печорин, он как-то на все смотрит сверху вниз, а вот они такие комсомольцы. В общем, роман очень вторичный, я бы сказала. Она и сама это очень скоро понимала. И там был выведен один герой в виде газетчика, который печатался под псевдонимом «Байкал». Писала она о нем так, иронически достаточно. Он появился в европейской шляпе, вот в этом Казахстане, в огненном кашне, со значительной грустной миной на молодом курносом лице. Он ничего не писал из командировки, но привез кучу очерков, переполненных междометиями и восклицательными знаками. Надо сказать, у нее было хорошее чувство юмора. Ее плечи отливали шагрением. Так начинался очерк о бригадирше каучукового совхоза. И так был выведен писатель кировский Алдан Семенов, который после этой публикации затаил страшную обиду на Ольгу Бергольц. И когда в 1936 году, где-то уже в конце 1936 года, начинаются первые, так сказать, звоночки в Ольгиной судьбе, потому что она в те самые начале 30-х годов имела очень близкие отношения, когда она уехала из Казахстана, то у нее случился краткосрочный роман с Леопольдом Авербахом, который приехал вместе с Горьким, Маршаком. Они строили тогда детскую детлит, они придумывали вот эти самые разные проекты. Ольга была красавица, пела частушки, танцевала. Она произвела на всех фантастическое впечатление. Потом ей было вообще в этот момент 22-23 года. Она очень рано вообще, как бы, вообще поднялась. И с Леопольдом Авербахом, за которым такой был шлейф, она называет его в письмах Молчанову князем. Она говорит, что он носит револьвер и рассказывает о том, как он вернулся из Берлина, где он готовил революцию. Это пишется прямым текстом в письме к Молчанову. К Авербаху у нее было единственное, они обсуждают, когда его, с Молчановым претензия в том, что он не давал Молчанову возможность, он должен был дать возможность ему вернуться в Ленинград, а он его, мало того, что Молчанова оттуда забрали в армию, и он, кстати, в результате получил страшный эпилептический припадок, рядом с ним разорвалась граната, и он с этого момента стал настоящим инвалидом. Но Авербах не давал ему возможности к ней вернуться. Тут есть своя, конечно, интрига. Но эти отношения с Авербахом, которые были такие пунктирные, когда он появлялся в Ленинграде, они встречались все равно. Об этом станет абсолютно публично потом известно, потому что это все будет разбираться на партийных собраниях, когда ее будут разбирать. И Авербах, в частности, был, когда арестован уже в конце 36-го года, извините, в начале, наверное, 37-го года, он еще успел быть на похоронах Горького, и они там последний раз встретились, то Ольгу стали вызывать к следователю. Но ее еще не арестовывали. Это были пока просто пред вот эти страшные абсолютно допросы, когда ее как бы вызвали для каких-то общих показаний. Но попутно шли собрания на заводе «Электросила», где она когда-то вступала в кандидаты партии. Там ее изгоняют из партии люди, с которыми она работала в газете, она работала там в газете. Вот. И там, собственно, рассматривается ее личное дело, где от нее требуют объяснить, какие отношения у нее были с Авербахом, как она с ним встречалась. И эти рабочие с упоением. Она пишет об этом с ужасом, о том, как эти люди ее смешали уже с грязью и предали. Ее выгоняют со всех работ в 1937 году. И она становится вообще на какое-то время учительницей в школе в 1937 году. Но ее не арестовывают. И вот тут-то и возникает где-то весной собрание в «Кировской правде», когда она описывает, описывается это собрание, что состоялось собрание писателей и журналистов города Кирова, доклад о борьбе с троцкистами. Ну, понятно, тут же надо же бежать каждому впереди паровоза. И интересно, что именно вот этот Алдан рассказывает собранию о двурушнических делах троцкистки Авербаховки Ольги Бергольц, с которой очень тесно в контакте находился Леонид Дьяконов, когда они работник «Кировской правды». То есть вот этот сигнал идет из Кирова. тут в чем ужас вообще? Эти люди, конечно, они сами не понимали, вот те, которые эту бурю поднимали, что она, конечно, накроет и их тоже. Потому что когда Алдан Семенов рассказывал, значит, про роман журналиста и говорил, что, значит, в нем закрыты всякие тайные смыслы, и на самом деле связь Дьяконова с Бергольц – это связь двух террористов, там много было бреда всего, но Дьяконова уволили, а Алдан Семенова вместе со всей редакцией арестовали всех. То есть тут и те, кто как бы обвинителей и обвиняемых, тут уже пошли все, потому что сменилась новая команда, им абсолютно не нужна была эта редакция, поэтому их просто замели. И там дальше начались очень страшные допросы, на дворе 37-й год, и понятное дело, что на местах, хотя Дьяконов сначала был не сразу арестован, это постепенно, вот, но Алдана Семенова их арестовывают где-то в начале 1938 года друг за дружкой. И Дьяконов, находясь в депрессии, дает очень жуткие показания на Бергольц, где он рассказывает, что Алдан Семенов ему признался в том, что они создали террористическую организацию, что они вот туда завербовали тех-то, тех-то. И задача состояла, вообще задача достаточно мелкая. Им надо было вкатить танк на эту Сенатскую, ну, будем говорить, Дворцовую площадь, надо было вкатить танк, из него выстрелить, где они могли взять танк. Ну, мы не будем про это даже думать, но они готовили покушение на Ворошилова и Жданова вместе с Авербаховкой Ольгой Бергольц. Вот, собственно, Алдан Семенов, например, говорит: «Я расскажу вам обо всем. Я враг советской власти. В августе 1936 года мною по поручению Акмина была создана террористическая группа Лубнин, Дьяконов, были связи с Бергольц Алтайским». Это, кстати, Алтайский, человек, который придумал Джамбула, да, за него писал. «Павлом Васильевым на собраниях отделения Союза писателей Заболоцкий, Колобов, Васинев, Решетников, Дьяконов вели антисоветскую агитацию».
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Арест и освобождение Ольги Бергольц». Моя собеседница – писательница Наталья Громова.
Итак, все давали необходимые показания. Кстати, там был арестован человек, который меня абсолютно поразил. Это был племянник художника Михаила Матюшина, Игорь Франческо, который... Матюшин – это муж Елены Гуро, который проводил в Ленинграде в доме Матюшиных, так сказать, всю жизнь, детство. И вот он был очень хороший поэт. Кстати, вот я маленький кусочек из его стихотворения. Он тоже ж проходил по этому делу, и одна замечательная девушка, ученица 10 класса, написала о нем огромную работу, из которой, собственно, она фактически разобрала все его показания следственные, нашла его стихи, и вот она мне это все присылала. И вот там была такая поэма о боли. И вот, например, он после этих следствий, после им все-таки кому-то удалось выйти на волю. Он, например, писал: «Причинить вам боль может каждый твердый предмет, причинить вам боль может каждый мягкий предмет, даже стул, у которого спинка есть, даже стол, у которого спинки нет, карандаш, калоша, вода, стакан, папироса, если тверда рука», и так далее. Очень страшные стихи о вот этих следствиях там. Итак, Ольгу арестовали в Ленинграде в момент, когда она была арестована в ночь на 13 декабря под Ленинградом в Доме творчества. Кстати, Дом творчества, это к вам относился, был известно где, да? Это была бывшая дача Алексея Толстого. И доставлена на шпалерку. И в постановлении об аресте говорилось, что Ольга Бергольц входила в террористическую группу, готовившую террористические акты против руководителей ВКПБ. Исключена из Союза писателей, и среди прочего, что было, кстати, очень важно потом, это у нее изъяли дневники. Вообще-то это очень по-своему любопытная история, потому что эти дневники, которые... Это вообще, так сказать, предмет отдельного авантюрно-приключенческого рассказа, я о нем писала в книге, даже специальную главу посвятила, потому что они сами потом уже прятались после ее смерти, к ним нельзя было иметь никакого доступа. Сергей Михалков написал резолюцию, что эти дневники порочат имя советского поэта. это отдельная история. Но самое интересное, что эти дневники будут ей потом возвращены уже после того, как ее выпустят в 1939 году, с вот этими красными подчеркиваниями. То есть она пишет, что потом, что я смотрю на то, как они залезли ко мне в душу, топтали и гадили в ней. Вот эти люди, да, они прикоснулись к самому сокровенному. Она их ненавидела. И, возвращаясь еще на, чуть-чуть на шаг назад, скажу, что Алдана Семенова она встретила уже в 50-х годах, когда он вышел из тюрьмы. С каторги он был все равно очень такой советский человек, и они оказались вместе в доме в Малеевке, в Доме творчества, и известно, что она схватила бильярдный кий и хотела дать ему по голове. В общем, как бы легенда говорит, что она его била туфлёй по морде, но, в общем, она таких вещей не спускала и не прощала. Она запоминала своих обидчиков и врагов, ну и не только своих, на всю жизнь. В этом смысле она была человеком невероятно отчетливым. Но мы приближаемся к мысли, как бы к ее развилке судьбы, когда из вот этой партийной, из этой коммунистической, из этой девушки, которая часть этой страны, она ее выражение, она ее голос, вдруг начинает прорастать осмысленный человек, который вдруг начинает понимать, что все, что ее окружает, это ложь, и перед нами будет рождаться уже другой человек, рождаться другой какой-то поэт, который, почему я так важно говорить о ее дневниках, потому что та ее вторая жизнь, подлинная, которая попадет и в какие-то искренние ее стихи, в дневные звезды и во многое другое, она начнет вот как бы формироваться вот именно в дневниковом слое, особенно после ареста, и вот эта двойная жизнь будет идти во время блокады. То есть она поделится уже надвое, это как бы ее душа. И вот на этих допросах, ну, тут, опять же, и легенда, и жизнь говорит одно, она была беременна, у нее шли чудовищные допросы, после чего она на 5-м месяце теряет ребенка, ее в крови всю везут в больницу фактически. С этого, собственно, начинается ее страшная женская судьба, она будет пытаться много раз забеременеть, и она на этом сроке будет терять всегда ребенка. У нее уже умерла старшая дочь к тому времени, у нее погибла дочь от Николая Молчанова. Все дети ее будут умирать до и во время блокады, все возможности забеременеть закончатся. Это произойдет именно после допросов и после пыток, по всей видимости, в тюрьме. И там именно происходит, она много об этом пишет, встреча с абсолютно невиновными женщинами, она понимает, что они ни в чем не виноваты, вот в этой арсеналке, в этом, где она лежит в больнице, она встречает многих женщин, которые сели там за мужей или там были какие-то партийцы. Вот как бы у нее возникает новая картина мира, она ее потом опишет в таких стихах, которые выйдут только в 50-60-е годы. И Мария Бергольц в заметках о своей сестре писала: ребенок в ней был убит, а далее изуверским приемами режима она была изувечена, лишена возможности родить. Мой палач, говорила она, некто Фалин, лежа пьяный на своем столе, говорил ей, что они с ней сделают. И все страшно сжалось во мне, хотя внешне я была спокойна. Но когда ребенок уже погиб, молодой организм не хотел отдавать его, выкидыши не происходили. Однако, несмотря на заявление врачу Солнцеву, ее издевательски не брали в больницу, дожидались заражения крови или естественной смерти. Наконец, ее нашли в одиночке, без сознания, плавающей в крови. Свалили в деревянную тележку и отправили в тюремную больницу с одним возницей. Побег был исключен, не доедет. Она рассказывала, как моталась, билась ее голова о края тележки. Она сказала вознице: «Смотри, смотри, как умирает враг народа». А он ответил: «Да что ж мы, не люди, что ли?» Смахнул слезу и повез осмотрительно, довез живой. В больнице Ольга написала: «Двух детей схоронила, я на воле сама, третью дочь погубила, до рождения тюрьма». Это было написано в арсеналке в апреле 1939 года. Итак, это был вот этот самый переход, надо сказать, через мучение и ужас, как мне кажется, как ни странно, к новому рождению. Об этом она еще не знала. Но в начале 1939 года, когда наступает короткая оттепель, тогда ее называли так, она, конечно, никакой оттепелью не была, сняли с должности Ежова и назначили тогда Берию 7 декабря 1938 года. И тогда началась перемена кадров. Но всех остальных по этому делу, в отличие от Ольги, не выпустили. Ольга же выходит где-то через 8 месяцев после ареста, в середине 1939 года, и все равно вокруг ее освобождения существует тоже масса неясного. И в частности, сам Николай Молчанов, который в этот момент, надо сказать, еще раз говорю, он был человеком, тоже прошедшим путь от очарования советской власти к пониманию того, что она абсолютно гибельна, он даже, надо сказать, очень достойно переживает ее вербаховское дело. Он ее очень любил. Он был абсолютно понимал, что она путается направо и налево. Она была действительно красивая. Понимаете, он был мерилой ее совести и чести. Она приходила, читала ему стихи, она читала ему свои тексты, он говорил, это хорошо, это плохо. Он был для нее абсолютным как бы вот таким индикатором. И когда ее посадили, от него тут же потребовали, чтобы он отрекся, чтобы он работал тогда, кстати, в этом самом Салтыковке, в библиотеке, в этой самой Салтыково-Щедрина, чтобы он еще был комсомолец, чтобы он положил комсомольский билет. Он сказал, что отрекаться от жены недостойно мужчины. Он начал писать заявление о пересмотре дела в Генеральную прокуратуру к Сталину, и он же написал, по всей видимости, достаточно жесткие письма в ответ на письмо Лебединского. Мы знаем только о том, что было какое-то письмо, на которое он ответил очень резко о том, что, во-первых, Ольга ни в чем не виновата, и в том, чтобы они вообще держались от этого дела подальше, потому что Лебединский же в этот момент арестовывается весь круг Российской ассоциации пролетарских писателей, он входил в верхушку вместе с Леопольдом Авербахом, Кершоном и прочими. И его спасает то, что он уезжает к жене в Москву, Марии Федоровне, это было еще в 1936 году, и в том, что Фадеев выруливает из этой ситуации как любимец Сталина, потому что он тоже состоит в верхушке РАПа, Фадеев, соответственно. И Сталин ставит на Фадеева тогда, в тот момент. И Фадеев, который Лебединский сделал из Фадеева литератора и писателя, нашел его, да, это была такая дружба двух людей, которые все время друг друга вытаскивали. Мало того, они в какой-то момент были женаты на сестрах Мариане и Валерии Герасимовой. И это их очень соединяло в те времена. Марианна Герасимова из-за Лебединского, из-за веры в социалистическую идею, пошла работать чекисткой в НКВД. Но была потом арестована сама, о чем еще пойдет речь. Но в этот момент Лебединский уже муж Марии Федоровны Бергольц.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Арест и освобождение Ольги Бергольц». Моя собеседница – писательница Наталья Громова.
Мария Федоровна, тут очень важно о ней сказать, была актрисой. Она не обладала никогда никаким особым, я бы сказала, способностями даже как актрисы и каким-то особым умом. Она была красавица, конечно, она была не похожа на Ольгу, но у нее было обостренное чувство преданности своим близким. Оно сказалось несколько раз в судьбе Ольги, при том, что они были на 2 года, у них была разница, и отношения были то близкие, то очень сложные, то очень тяжелые. Но вот в этой истории, собственно, вот будем говорить о ее очень необычной роли. Итак, Николай Молчанов, опять же, все это составлено из каких-то маленьких кубиков и свидетельств, потому что сама родственница, жена племянника, уже умершего, говорила мне, что главные документы по этому делу уничтожены. Да? Поэтому тут все строится на косвенных уликах, но они все равно выплывают. Итак, Николай Молчанов пишет Марии Бергольц: «Спасибо тебе на добром слове. Но письмо твое мне приятно. В каком отношении? Ты нигде не переходишь той грани, за которой начинается низость, хотя логически могла в эту грань перейти. Не переходишь – спасибо». Это говорит нам о том, что было письмо с некими неприятными По всей видимости, оно было от Лебединского. «Знаешь, я не в отчаянии и не был. Куда-нибудь подавать я не хочу. Заявление я уже писал. Я, оказывается, больше других доверяю людям, которых оскорбил в первых своих письмах». В кавычках. Опять же, мы ничего не знаем про эти первые письма. «Страховаться от этих людей я не намерен, хотя бы мог это сделать, используя недалекие примеры. Ты напрасно так тоскуешь, глупости все это. Интриговать не буду, и ты не пиши ни заявлений, ни жалоб, ни требований. Пока я дома, будет сделано все, что нужно по закону». Дома имеется в виду, пока я не посажен. «Когда меня не будет дома, придется тебе заняться этим. Сообщи обо всем в парторганизацию мужа, иначе ему плохо придется, как мужу моей сестры, например». И так далее. Адрес Ольги известен. Вернется Ольга, ничего не говори ей об этом. Почему? Скажу когда-нибудь на закате дней. Ничего не будет, конечно, потому что умрет он в блокадный первый год. Но что мы можем из этого, не из этого, а уже из следующих, и извлечь разговоров и переписки? Это то, что Мария Федоровна, мы это знаем точно, она едет в Ленинград. Она попала на прием к самому Сергею Гоглидзе, в то время начальник управления НКВД по Ленинградской области, который на самом деле в каком-то смысле уже висит на волоске. Он человек прежнего ежовской как бы когорты. И, как известно, она приходит к нему с рассказом о том, что вот вы арестовали мою сестру. Надо сказать, уже само по себе это, ну, он начальник большого дома. Она добивается приема. И она ему говорит, что ее муж дружит с Александром Фадеевым. А Александр Фадеев – большой любимец Сталина. И вот вы, понимаете, вот вы как-то вот аккуратнее поступаете, да? И Фадеев очень недоволен тем, что Ольга Бергольц арестована. В общем, она произносит какой-то достаточно безумный текст, который, как ни странно, играет на руку Бергольц, я имею в виду Ольги Бергольц. Но самое удивительное тут то, что когда она возвращается домой, она об этом сообщает мужу, а тот сообщает Фадееву. Фадеев просто в ужасе. Во-первых, Фадеев панически боится Берию. Берия для него гораздо опаснее фигура, чем Ежов. Почему? Я сейчас объясню. Дело в том, что Фадеев тоже попадает в переплет. Он только что, как теперь уже мне становится уже окончательно известно, Никита Петров о Ежове написал большую книгу, и оттуда я выяснила, что Фадеев готовил огромный труд о жизни Ежова. Это должна была быть многостраничная биография, такая вот с красивой обложкой, и уже есть первые главы. И, разумеется, Фадеев просто распевал соловьем, и тут вдруг его ставят вот в такое положение. Он был в ужасе. Хотя потом мы знаем точно, что уже после 1956 года он говорил Ольге, что это он ее спас. Это он ее спас. Вообще разговоры о том, кто ее спас, они шли беспрерывно. Но дальше происходит больше. Мы узнаем, что в части переписки Марии Федоровны с Лебединским в этих письмах начинает проглядывать начало этой истории, о которой, собственно, Михаил Лебединский, сын Лебединского, напишет: «В связи с арестом сестры матери Ольги Бергольц, сестры матери Ольги Бергольц, ранней весной 1939 года произошли те трагические события, которые в конечном счете привели к распаду этого брачного союза к середине 1940 года. Переписка этих лет носит односторонний характер. Отец пишет, мать не отвечает». И вот он в своих письмах, я их прочла около 10, там все время появляется тема: «После наших с тобой споров о письмах Николаях и моих поступков. Николай Молчанов может думать обо мне все что угодно, ты знаешь, как я его самого расцениваю. Ты меня знающая столько лет, неужели я удовлетворюсь там жалким браком с тобой, ты не хочешь меня знать? Если бы я посчитал себя в деле с письмами неправым». То есть ситуация была такая, по всей видимости, в ответ на письма Николая Молчанова о ситуации вокруг ареста жены, Лебединский, как партиец, хотя он исключен из партии в этот момент, его восстановят потом, он хотел эти письма отнести куда надо. Это проглядывает во всем, во всей этой переписке, да? Именно к такой обязанности, вот он говорит: «У меня были минуты слабости, упадок сил душевных и физических, которые были той дорогой передового человека, коммуниста, который я себе избрал, но я не сдавался перед врагами и не выдавал друзей, и без всяких фраз выполнял те элементарные обязанности, которые надлежит исполнять советскому гражданину. Именно к такой обязанности вынудили меня письма Николая. Впрочем, ты тут все знаешь. Новое для тебя только то, что я не могу и не хочу продолжать наши отношения на том социальном базисе, на котором они находятся. Еще раз говорю, да, по всей видимости, произошло следующее. Он уже восстановлен в партии, как раз после ареста Ежова. Начинается медленное восстановление всех партий. И вот недавно восстановленный в партии Юрий Николаевич Лебединский, муж сестры Ольги Бергольц Марии, прочитав письма Молчанова, мужа Ольги Бергольц, и предполагая, что их могли увидеть еще чьи-то глаза, испугался. И известно по отдельным намекам, что он ходил советоваться, вот тут уже самое интересное, к Марианне Герасимовой, бывшей жене, надо ли эти письма передать куда следует. А почему это интересно? Потому что Марианна Герасимова в этот момент лечится от воспаления мозга. Её, она ушла уже с работы в НКВД в 1935 году, хотя она участвовала, как я теперь знаю точно, в деле Лосева, в допросах, очень во многом. Она во всей этой группе работала с интеллигенцией. За ней самые, так сказать, драматические страницы, о которых мы знаем мало. Известно по отзывам родственников, что Мария Фёдоровна Бергольц успела уничтожить эти письма. То есть пока шел разговор, показывать их, не показывать, она просто уничтожила улики. Таким образом, уже ситуация, она съездила к Сергею Гоглидзе в Ленинград, но, опять же, как всегда, ирония судьбы состояла в том, что буквально через несколько месяцев была арестована Марианна Герасимова, так сказать, вот бывшая жена и очень близкий человек Лебединскому, и уже в декабре 1939 года Лебединский писал огромное письмо Сталину о том, что Марианна Герасимова была замечательной чекисткой, что она всегда служила партии и правительству. И это удивительно, как из ситуации, когда человек боится, тут он выходит уже на простор совсем другой, то есть он оказывается, опять же, близким к настоящему врагу народа. Но тут он, конечно, был уже, как бы сказать, он не мог ее не спасать. Спасти ему, конечно, ее окончательно не удалось, но в 1944 году она получила не такой большой срок. Ее выпустили, и она вернулась в Лаврушинский к младшей сестре Валерии, которая жила в писательском доме. И Валерия писала. Валерия, еще раз говорю, она была когда-то женой Фадеева и тоже была абсолютно партийным писателем. Кстати, бабушка Сергея Шаргунова, нашего замечательного, я бы сказала, писателя, он не любит об этом думать и вспоминать такого. Итак, она писала: «Мою сестру пытали тем самым рядовым обычным способом бессонницы, не давая сесть, выдерживали на ногах, покуда человек не валился без памяти. Кровь выступала из почек», – писала она. «А других иначе, даже усовершенствованно, электрическим током, стоял нечеловеческий вой», – успела сказать она мне на ухо. «Вот такого нельзя было не бояться. Я не могла представить, что выдержу подобное». Когда после возвращения Марианну в очередной раз вызвали в НКВД, чтобы отмечаться, она, оставшись одна в квартире сестры, повесилась. Вот так закончилась как бы ее линия. А Ольге Бергольц еще предстояло много что на свете сделать. И самое главное – это то, что она с этого момента, вот с выхода на волю, когда она будет еще целый год пребывать в депрессии и в понимании того, что прежняя жизнь кончилась, что вот этой партийной как бы силе, которая ее вот так уничтожала, верить больше невозможно, она именно войну воспримет как спасение и как какую-то новую правду, в которой она займет уже роль вот этой ленинградской Мадонны, это уже другая история, и там тоже будет второй смысл и второй слой, но она через войну будет уходить от 37-го года и от 38-го своего.
«Арест и освобождение Ольги Бергольц», рассказывала писательница Наталья Громова. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем программу. «Старость Казановы». Свои дни знаменитый любовник и искатель приключений Джакомо Казанова окончил библиотекарем в старинном замке на территории сегодняшней Чехии. Со мной в студии мой коллега, директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый, с которым мы беседуем о знаменитом венецианце. Андрей Васильевич, вы удивили меня тем, что написали о нем большое эссе. Число книг о Казанове достаточно велико, все-таки не книжный шкаф, но значительное число полок. Что нового вы хотели внести в эту тему? Каков ваш персональный ракурс?
У меня, Иван Никитич, два пункта ответа на этот вопрос. Первый, я никакой не специалист по Казанове. Это новая публицистическая книжка, она посвящена личной жизни и романам в духовном и в душевном смысле, в физическом, разных знаменитых людей, которые жили в Чехии или связаны с историей Чехии. Там есть и Карл Чапик, и Марина Цветаева, и другие яркие персонажи чешской истории, и в том числе и Казанова, который, будучи итальянцем, почти 13 или 12 лет прожил на склоне своих лет на севере Чехии, и мне показалось правильным и интересным для массового, прежде всего, читателя включить его в этот список. Я пишу, как вы знаете, наверное, то, что сейчас называется литературой фактов, не претендуя на глубокие исторические исследования, поэтому это просто глава, которая помогает тем, кто интересуется историей Чехии и людям, которые интересуются в том числе и Казановой историей, биографией людей, вот узнать больше о том, как он провел последние полтора десятка лет своей жизни. Это первый пункт. А второй пункт в том, что меня давно интересовало как читателя просто фигура Казановой, и меня заинтересовало явное смещение в последние пару десятилетий фокуса внимания Казанове, и я это связываю в том числе и с глобальными тенденциями, там вот глобальным правым повороте, о котором сейчас говорят, это смещение некоторое от представления о Казанове, поскольку это миф, в первую очередь, как о гениальном и изобретательном любовнике, и он всегда через запятую с Дон Жуаном, в сторону краха его жизни, в сторону рассказа о старом Казанове, открыл эту историю в конце 80-х или в начале 90-х фильм «Возвращение Казановы» французский, «Le Retour de Casanova», где его играл Ален Делон, такой уже стареющий красавец. И я еще тогда, 30 лет назад, заметил этот фильм, мне показалось это как бы новым прочтением его истории. Казанова в своих знаменитых воспоминаниях «История моей жизни» разделил свою жизнь на три периода. Первое – это его отъезд из Лондона после путешествий по Европе. В 1763 году он закончил, затем его окончательное изгнание, отъезд из Венеции, 1783. Последнее, самое скучное, третье отделение, которое заставляло зрителя зевать и скучать, это жизнь в маленьком северо-богемском городке Духцев. Он и попал-то тогда случайно в Богемию, тогдашнюю северную австрийскую провинцию. Он ехал проездом, ища нового покровителя, поскольку его прежний покровитель, кардинал Фоссари, венский посланник у австрийского престола Ватиканского, Папы Римского, соответственно, он умер, и ему не нужен был ни библиотекарь, ни личный секретарь. Казанова, как известно, был не только замечательным любовником, но и глобтроттером, то, что сейчас называется. Он ездил по европейским столицам, он бывал там в 50 городах европейских, что по тем временам было совершенно невероятным. Его интересовала, прежде всего, возможность заработать деньги и увлечь кого-то каким-то своим предприятием. Он успешно занимался выпуском государственных облигаций в Голландии, он увлек французский двор французского короля идеей лотереи государственной, за этим же он ездил в Россию и не убедил Екатерину II заняться тем же самым. То есть вот он колесил по миру, искал себе возможность заработка, играл в карты, писал музыку, писал книги, использовал все свои умения, которых было довольно много, он был таким человеком эпохи Ренессанса, хотя, может быть, и ни в одном из поприщ не был прямо-таки звездой первой величины, тем не менее человек, конечно, был образованный и эрудированный со всех сторон. И вот приехал в скучную тогда, значит, Богемию, он познакомился с графом Карлом Йозефом Вальштейном, придворным при австрийском дворе, человеком довольно скромных интеллектуальных качеств, интересовавшимся больше всего лошадями и светскими балами. У него было большое поместье на севере Чехии, и он познакомился с Казановой, как со светской диковинкой, и пригласил попросил его разбирать свою библиотеку. Это была большая библиотека, в ней почти 40 тысяч томов. После образования в Чехословакии из этого замка, где жил Казанова, из дворца ее вывезли и поместили в соседний город, Мнихов-Градок. Она там до сих пор в сохранности была. И надо сказать, что Казанова, 12 лет пробывший при дворе скромном этого Вайнштейна, он много сделал для того, чтобы упорядочить эту библиотеку. Вот. Но для человека калибра Казанова и темперамента Казанова, конечно, провести вот в таком захолустье, в полузабытии, мучимым болезнями, в отсутствии светского общества 12 лет, это было наказанием за все ошибки его жизни, о чем, собственно говоря, он писал о своем пребывании в Богемии, как о круге ада, который Данте забыл изобразить.
Он что же так нуждался, что не мог никуда больше уехать и найти себе более интересное место?
Вероятнее всего, возможности, потенциал Казанова был к тому моменту просто уже исчерпан. Он много колесил по европейским столицам. Нельзя сказать, что он был знаменитостью, и, конечно, так как сейчас его никто не знал, потому что знаменитым Казанову сделала не столько его жизнь, сколько мемуары об этой жизни, интерпретации Казановой. Ну, при дворах его знали, значит, вот его пожалел уже, так сказать, почти был 60 лет, он был старик по тем временам, его пожалел этот молодой граф, которому все равно нужен был какой-то библиотекарь, вот он взял себе этого итальянца обученного. Он выезжал при дворы разные европейские, он бывал в Дрездене, где работал его брат художником, он бывал пару раз до этого, до своего приезда в Богемию, он бывал в Праге, которая ему очень не нравилась, поскольку там не было даже не то, что королевского, там не было и княжеского двора, то есть, в общем, довольно скучное время. Потом уже, когда Казанова жил на севере Богемии, Прага жила, там построили театр, там появилась итальянская труппа, он ездил туда на премьеру оперы Моцарта, он был знаком с Моцартом, и даже по тому, как он сам утверждал, помогал писать либретто к одной из его опер, там давал советы просвещенные. Вот. Но все равно он был бедный дворянин, ни кола, ни двора, который жил в услужении у, ну, довольно, так сказать, среднестатистического такого дворянина.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Старость Казановы». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник в студии – писатель и эссеист Андрей Шарый. Есть ли какие-то исследования, которые обобщают, анализируют литературное, философское наследие Казановы? Словом, после фигуры, после образа любовника номер один в Европе, как его оценивает историческая наука?
У меня есть такое ощущение, что, конечно, миф Казанова основан не на научном изучении его, а он основан на интерпретациях его жизни в массовой культуре. И здесь я назову именно двух видных мастеров слова и экрана, которые относились к Казанове резко отрицательно и которые составили ему такую славу довольно противоречивую в 20 веке. Первый из них – это Стефан Цвейг, который написал знаменитое эссе «Три певца своей жизни». Там был Стендаль, Толстой и Казанова. Цвейг, человек сам такой немножко в футляре, человек, видимо, со скрываемыми эротическими комплексами, не нашел просто ни одного хорошего слова про Казанову. Он блестящий стилист, и читать его невероятно интересно, но это полное как бы уничтожение личности Казановы, хотя очень смешное. Там у него есть очень много элегантных и ярких мыслей, связанных с Казановым, но вот это просто был человек упорядоченный, порядочный во всех отношениях, он просто ненавидел все то, что связано с именем Казановы. То же самое можно сказать о знаменитом итальянском режиссере Федерико Феллини, который в 70-е годы снял фильм о Казанове, где не скрывается прям-таки отвращение к своему герою, играл его тогда Дэвид Сазерленд, и фильм этот раскритиковали, и раскритиковали Феллини за то, что он с ненавистью относится к своему герою, то есть это редкий случай, когда человек берется снимать биографию человека, в котором он не находит ничего хорошего. Вот эти два ярких и крупных произведения, они составили Казанову такую отрицательную славу. Вот. Но это серьезные произведения литературы мирового кино. Я не говорю сейчас о каких-то, так сказать, дешевых голливудских комедиях или импровизациях на тему Казановы. А вот с точки зрения глубокого проникновения в образ, это интересные произведения, но, повторяю, в них Казанова предстает как человек лишённый положительных качеств. Что же касается того, чем он вообще вошел в историю, я думаю, что это прежде всего человек, который описал вторую половину XVIII века, и его мемуары – это такая эпитафия «Ancien Régime». Это эпитафия Франции, прежде всего, и романским странам XVIII века. Это окончание блестящей эпохи, основанной на вот этом преобладании таких куртуазных дворов. Казанова умер, пережив кончину Венеции, Венецианской империи, которую захватил Наполеон, и у него были с этой стороной очень сложные отношения, хотя Венеция, конечно, главный его город. Он скончался накануне Великой Французской буржуазной революции, то есть эпоха заканчивалась, и он был тем человеком, который подвел ее итог. И с этой точки зрения, для понимания того, как тогда жили люди, как воспринималась история Казанова, как человек, который объехал всю Европу, понимал и был при многих дворах, общался со многими императорами и их величествами, и, конечно, обладал удивительными способностями по совращению и очарованию прекрасного пола, это, в общем, уникальное воспоминание. Интересно, что они могли бы вообще-то нам не достаться, потому что он написал их, это все забылось, и его издали через 25 лет после смерти, в 1820-е годы, в Лейпциге на немецком языке. И первый перевод появился на французский, обратный перевод с немецкого языка.
Я вспоминаю такую деталь, что владелец рукописи сам Брокгаус
был. Да, это правда, да. В издательстве Брокгауса и Ефрона, хочется нам сказать, но его еще тогда не было. Так что это во многом было случайно, как со многими великими произведениями мировой литературы. Я даже, кстати, сейчас сам себя поправлю. Наверное, великим произведением мировой литературы не назовешь. Это просто очень интересный исторический документ. И в фигуре Казановы, как в капле воды, отразилось еще многое из того, что, чем тогда жила Европа. И гендерные отношения сейчас очень популярны, это очень интересный его взгляд на женщину, благородство по отношению к женщине, некоторый кодекс совращения, который он всячески там пропагандирует. И это личный кодекс, который, конечно, опережал даже эту куртуазную эпоху. Он был либертарианцем, как сейчас бы сказали, конечно, то есть человеком, который крайне критически смотрит на любые общественные условности и, прежде всего, ставит свободу личности. Поэтому для тех, кому нравится такая жизнь, тем фигура Казанова очень интересна.
Как это очень часто бывает, вся фигура Казановы продается вместе с мифом о нем. Тогда она становится интересна. Я тоже читал русский перевод, французский не открывал, но я читал русский перевод воспоминаний его, и действительно, это не то чтобы искрометная зажигательная книжка, она очень любопытна, познавательна для всех, кто интересуется таким лингвостроноведением, так сказать, да? Но вот хотел вас спросить о чем. Скажите, окончательно ли рухнула легенда о том, что мемуары Казанова написал Стендаль?
Думаю, что да. Мне кажется, что это уже опровергнуто, и такого спора, как авторство там Шолохова Тихим Доном, это не вызывает. Тем более, мне кажется, умерли протагонисты этого спора, уже никто не занимается им. Да, я, честно говоря, думаю, что Стендаль написал бы получше. Он был, конечно, писатель куда более крупный. Казанов был плодовитым автором. Он, кстати, написал либретто для нескольких опер, он написал очень большую историю Польши, как ни странно это звучит. Он написал пятитомный роман «Утопию. Путешествие к центру Земли». Кстати, впервые этот роман был издан в 1780-х годах в Праге. Но это было неудачное, очень скучное издание, и единодушно тогдашняя критика его осудила. Это рассказ о 20-дневном путешествии к центру Земли, где обнаруживается мир подземный и так далее и тому подобное. Но я не читал сам этот текст, но знаю только по критике, что это такая невероятно нравоучительная книга, очень большая. Казанова, кстати, ездил в Прагу, пытаясь там организовать подписку. Все ведь возвращается. Вот сейчас книги on-demand печатают. И тогда печатали on-demand, то есть надо было сначала найти человека, который захочет оплатить эту книгу, а потом купить, но желающих не нашлось. Так что он был плодовитым литератором, он написал две математические книги, он разбирался и в точных науках, и все это стало возможным только потому, что он жил на севере Богемии, потому что заняться им было нечем, потому что в предыдущее время он был занят организацией государственных лотерей и совращением тех 137 или 144 женщин, о которых он упоминает в истории его жизни.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Старость Казановы». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник в студии – писатель и эссеист Андрей Шарый. Могли бы вы сказать, что вот при всех этих искрометных талантах, при, действительно, вы сами уже сказали, ощущение того, что Казанова был, не знаю, ренессансно одаренный разносторонней личностью, что все-таки он остался каким-то недовоплощенным. И если он в чем-то был воплощен, то в любви.
Я думаю, вы правы совершенно. Я думаю, что в этом и причина оживления интереса к Казанове в последние десятилетия, скажем так, когда уж, ну, в 21 веке, скажем так, потому что это проблема одиночества. То, чем страдают половина человечества. И Казанова – это фиаско его концепции жизни отчасти, можно и так рассматривать. Он человек, который всегда побеждал, всегда был сверху, всегда был в центре светских развитий, перед которым склонялись самые прекрасные, и не только прекрасные, самые ужасные дамы Европы того времени, и не только дамы. В конце жизни остался абсолютно один, презираемый людьми, которые рядом с ним жили, потому что надо понимать, что это провинция глухая. Там жило 900 крестьян, это преимущественно немецкоязычная община, а Казанова плохо говорил по-немецки, и он был вздорный старик. Вздорный высокий старик, носатый. И его не любили, над ним подшучивали, смеялись. Один из его главных врагов совершил нехороший поступок. Он из книги Казанова вырвал первую страницу, обмазал ее дерьмом и повесил в туалете. Значит, и Казанова столкнулся там. Он пожаловался графу, граф уволил этого негодяя дворецкого. То есть, ну, вот, такой, вот такими склоками он занимался. Причем Казанова отвечал им дворянским образом. То есть, он то ли пытался их вызвать на дуэль, то ли писал им, значит, этим людям, которые вот из крестьян совсем, писал им длинные письма. Поэтому жизнь его там была, конечно, не сахар по его меркам. И отчаяние и одиночество он нахлебался достаточно, особенно по сравнению с тем, как он представлял себе свою жизнь. Кстати, в истории его жизни этого-то почти нет, или вообще нет, там есть только как бы наведенное ощущение этого, потому что «Histoire de ma vie» заканчивается на 50-летие Казанова, он не успел ничего дальше написать, а уже нечего было писать, потому что когда ему стало 59 исполнилось, он приехал в Дукс, жизнь его фактически остановилась. И вот человек, который находится на последней станции своей жизни, он вспоминает, каким быстрым был тот дилижанс, на котором он катил по всей Европе, и это, кстати, не преувеличение, потому что сам он пишет о том, как он въезжал в Петербург, у него не было денег вообще. На последние деньги он купил себе роскошную карету, в которую он приехал для того, чтобы познакомиться с кем-то, и ему удалось это сделать, чтобы этот дворянин ввел его в бывшее петербургское общество. А оттуда он уехал с крестьянской девочкой 13-летней, которую он купил у ее отца, назвал ее именем Заира, и, значит, потом в конце подарил ее итальянскому архитектору, который Ринальди, который приехал строить, Иван Никитич, любимый вами Петербург.
Когда критикуют фильм Феллини, о чем вы сказали, мне всегда хотелось возразить, что Феллини не понят. Мне кажется, он изобразил именно того Казанову, о котором вы только что рассказали. Казанову иронического, с одной стороны, всегда имевшего успех, и с другой стороны, навечно разочарованного или недоочарованного до конца человека. То есть вот эта вот скука, которая сопровождает жизнь Казанова, которому все доступно и все приятно, и все ему понятно, как невероятно умному и одаренному человеку, и его общество не понимает. Вот мне кажется, что общество зрителей или кинокритиков, смотревших фильм Феллини, вот точно так же его еще раз не поняли.
Гениальность фильма Феллини и беда его, он не попал в свое время. Он вышел в середине 70-х, это было время больших последствий сексуальной революции, когда о раскрепощении нравов писали по-другому, это было время, ну, скажу так, просто мини-юбок. А он представляет нам блестящего любовника в качестве вот изломанного человека. Последняя сцена – это Казанова, у которого нет партнерш в безумном танце, он соединяется с куклой. И вот это приговор, который выносит ему Феллини, он тогда, мне кажется, просто современной критикой не мог быть правильно прочтен, просто потому что эпоха была другая. Сейчас, поверьте мне, фильм это смотрится совсем по-другому, мы живем в другие времена совершенно, и там драма этого человека, который искал любовь, а нашел одиночество, она видна очень, очень ярко. Хотя
для этого нужен был эффект Умберто Эко, который клином встрял между 70-ми годами и нашим сегодняшним пониманием этого.
Ну вот я вам хочу сказать, что есть еще один фильм, где старого Казанова играет Питер О'Тул. Это одна из последних его ролей. И там это традиционный для последних десятилетий прием. Старик, значит, умирающий, рассказывает юной девушке, служанке, историю своей жизни. Вот старый Казанова рассказывает о том, какой он был. Там прекрасный Марлен какой-то. Как раз в замке Дукс, который снимали, конечно, не в Дуксе, само собой. Его играет Питер О'Тул, и там вот эта глыба актерского мастерства, она, собственно говоря, видна, потому что Феллини снял режиссерское кино. Там Сазерленд делал то, что ему скажут, он поменял лицо полностью, там побрился наголо, по-моему, даже какие-то были сильные штуки с гримом для того, чтобы он был похож. А Тул, конечно, играет вот самого себя, и там величие образа видно, и он вот эту драму Казановы там передал довольно успешно.
И на этом мы заканчиваем передачу «Старость Казановы». Моим собеседником был писатель и эссеист Андрей Шары.